Апостол Павел спустя несколько лет после вознесения Иисуса Христа писал Коринфянской церкви об этом заповеди, об этом воспоминании, и он повторяет или цитирует слова Христа, придавая значение этой заповеди. И он говорит так: «И возблагодарив, преломил и сказал: примите, едите, это есть тело мое за вас ломимое, это творите в мое воспоминание». Вы знаете, в жизни каждого человека есть памятные вещи. Когда я прихожу в дом кому-либо, то я сразу вижу, что для людей ценно в их жизни. И самое дорогое у них обычно вот поставлено в сервант или висит на стенке, или же стоит на столе. Вещи, которые не особо нужны. Они, как правило, где-то спрятаны от глаз, и часто даже хозяйка не всегда может их быстро найти. Но то, что для нас ценно, возможно, это наши близкие, дети, они всегда вот у нас в фотографиях, в рамочках находятся всегда перед нашими глазами. Может быть, какие-то памятные вещи, которые когда-то нам подарили или ознаменовали наш юбилей жизни, они также всегда на виду. И вот все эти памятные вещи, они всегда близки к нам. Они всегда рядом, они всегда под рукой, потому что вызывают добрые ассоциации нашего воспоминания. Когда мы подходим к хлебопреломлению, Иисус оставил как бы свой символ для того, чтобы для нас всегда в памяти была освежающая мысль. В то время не было фотографий, никто не смог сфотографировать Иисуса Христа. Предполагают, что на Туринской плащанице, где остался отпечаток покойного тела, есть отображение личности Христа. Вы знаете, об этом можно много-много спорить. Одно только хочу сказать, когда Елена, мать князя Владимира с Киевской Руси, посетила Византию, то она привезла оттуда частицу креста Господнего. И этим она положила начало целому ажиотажу крестовых таких вот находок. Кто-то сказал, что если бы найти все кресты, которые были связаны с жизнью Иисуса Христа, то можно было бы сделать чистокол вокруг целого города. И каждый говорил: это крест, на котором висел Христос, и эта щепочка именно оттуда. Я однажды беседовал с директором Дворца школьников и пионеров, мы там арендовали для богослужений, и она приехала с Израиля от своей дочери и зазвала меня в кабинет, и так полушепотом говорит: я что-то для вас привезла. Вот, мне было очень интересно, что она могла для меня привезти. И она достала такую маленькую баночку стеклянную, говорит: это вода с Иордана. Я говорю: очень приятно, что я должен с ней делать? Возьмите и поставьте, она светит весь ваш дом. Вы знаете, многие люди приносили камушки из пещеры Господней. Многие, даже наши старшие пресвитера, посещали Иерусалим, обязательно принимали крещение в Иордане. Этим самым они отождествлялись с крещением Иисуса Христа. Хотя все понимаем, что в одну воду в реке войти дважды невозможно. Но тем не менее, всякий раз, когда мы что-то вспоминаем о жизни Иисуса Христа земной, для нас что-то это освежает в память. Но сам Иисус оставил для нас очень простые символы, которые и сегодня, они доступны во всем народе, в любой культуре, даже в самой бедной среде христиан. Хлеб и вино. Это всегда было неотъемлемой частью жизни и продуктов людей Востока, да, в общем-то, и всего мира. Сока виноградного не было, потому что любой сок виноградный, он сразу начинал бродить, так как не было консервантов и не было холодильников. Разница только в том, что было вино приправленное, и вино, которое пили все, разведенное 1:6 с водой. И вот Иисус взял это вино, взял хлеб, которое будет доступно во все времена, и сказал заповедь и символ своей жертвы, своей памяти. И сегодня для христиан, тех, для которых имя Христа дорого, для них воспоминание жертвы Иисуса – это самое ценное, что есть. Но если мы посмотрим на библейский прообраз этой жертвы, то она уходит в очень глубокую седую древность. В книге чисел, в 5 главе, Господь очень давно дал заповедь или прообраз заповеди воспоминаний. И так она и называется – жертва воспоминаний. Мы прочитаем об этом довольно большой отрывок. 5 глава с 12 стиха. «Объявили сынам Израилевым и скажи им: если изменит кому жена и нарушит верность к нему, и не будет на нее свидетеля, и не будет уличена, и найдет на мужа дух ревности, и будет ревновать жену свою, когда она сквернена, или найдет на него дух ревности, и он будет ревновать жену свою, когда она не осквернена. Пусть приведет муж жену свою к священнику, и принесет за нее жертву. Это приношение ревнования, приношение воспоминания, напоминающее о беззаконии. А священник пусть приведет и поставит ее пред лице Господне. И возьмет священник святой воды в глиняный сосуд, и возьмет священник земли с полу скинии и положит в воду. И поставит священник жену пред лицо Господне, и обнажит голову жены, и даст в руки ее приношение воспоминания. Это приношение ревнования. В руке же у священника будет горькая вода, наводящая проклятие. И заклянет ее священник и скажет жене: «Если кто приспал с тобою, и ты не осквернилась, и не изменила мужу своему, то невредима будешь от этой горькой воды, наводящей проклятие. Но если ты изменила мужу твоему, тогда священник пусть заклянет жену клятвой проклятия и скажет: «Да предаст тебя Господь проклятию и клятве в народе твоем, и да соделает Господь лоно твое опавшим и живот твой опухшим, и да пройдет вода сия, наводящая проклятие, во внутренность твою, чтобы опух живот твой и опало лоно твое», и скажет жена: «Аминь, аминь». И напишет священник заклинания эти на свитки и смоет их в горькую воду, и даст жене выпить горькую воду, наводящую проклятие, и войдет в него вода, наводящая проклятие, ко вреду ее. И ниже: «И когда напоят ее водою, тогда, если она нечистая и сделала преступление против мужа своего, горькая вода, наводящая проклятие, войдет в нее, ко вреду ее, и опухнет чрево ее, и опоет лоно ее, и будет эта женщина проклятой в народе своем. Если же жена не осквернилась и была чиста, то останется невредимою, и будет оплодотворяема семенем». Вот закон о ревновании, когда жена изменит мужу своему и осквернится. Итак, мы прочитали события очень древней истории. Дух ревнования, который мог найти в любое время на любого мужа, он часто был необоснованным. Поэтому это было сделано не для того, чтобы навести проклятие на жену. Потому что даже если она и не будет уличена, то проклятие все равно придет в ее жизнь. Но для того, чтобы избавить невиновных жен от лишней ревности мужей, вплоть до того, когда они их выгоняли со своего дома. Да и вообще, когда мы говорим о заповедях Господних, то их предназначение было принести не строгость в общество людей, а как раз наоборот благость. Бог сказал: око за око, то есть за одно око только одно око, и за один зуб только один зуб. А помните, как было до закона? Согрешил один Ахан, и все семейство его было погублено. Итак, закон, он смягчал закон и справедливость наказаний того времени. Итак, здесь, в этом случае, Господь дал также заповедь воспоминания или жертву ревнования для того, чтобы избавить невиновных жен от лишней ревности и страданий. Но, если она была виновна, то это сразу же было обнаружено. Когда она приходила к священнику, то он давал ей чашу горькой воды, в которой были окунуты и омыты все слова проклятия, написанные вот на папирусе или, может быть, на пергаменте. И вот эта чаша горькой воды, она напоминала о проклятиях, о Божьем возмездии за грех. И если она была невиновна, то эта вода не причиняла никакого вреда. Если же была виновна, то это сразу сказывалось в ее жизни, в ее здоровье. Это было для всех людей видно. Когда мы говорим о наших взаимоотношениях со Христом, то апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 11 главе, он говорит так: «Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». Вспомните день нашего водного крещения. Мы с вами читаем об этом так в первом послании Петра, в 3 главе. «Крещение же есть не плотское нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести». В другом переводе: «но ответ Богу доброй совести». Вы знаете, когда жених присматривается вот к невесте, когда он имеет уже определенное намерение, то он предлагает ей свою руку и сердце. И с одной стороны, некоторые говорят: «хорошо братьям, потому что они выбирают». Но с другой стороны, ответ дает невеста. Или да, или нет. Это ее право. Когда Иисус умер за наши грехи и предложил себя в жертву умилостивления, он протянул нам руку и сердце свое. Он доказал свою любовь, и Он приглашает нас в свое общение. Но от нас теперь зависит, сказать «да» или «нет». Или просто сделать вид, что мы не заметили. И вот когда мы принимаем водное крещение, вот здесь юридически мы становимся обрученными Христу, то есть как бы засватанными или помолвленными. То есть все окружающие люди знают, что теперь наша жизнь принадлежит Иисусу, как Господину нашей жизни. Вы знаете, во время даже вот жизни Христа на земле был такой обряд, когда обручали молодых. И девушку можно было взять в дом уже будущего мужа без супружеского сожития. И она могла там находиться какое-то время, может быть, даже до года. Это делалось специально для того, чтобы присмотреться лучше, для того, чтобы она как-то пришлась ко двору, чему-то научить ее, к тому хозяйству, к которому привыкла семья мужа. И тогда уже заключалась официальная церемония бракосочетания. Но обручение – это еще не свадьба. Но после обручения уже все знали, что эта девушка является засватанной и принадлежит вот этому жениху. Вот сегодня в таком состоянии находится Церковь Иисуса Христа на земле. Сегодня все должны знать, что мы принадлежим Господу Иисусу Христу. Что сегодня наше сердце, наша верность предана Ему, и мы дали на это обещание. Но в 19 главе книги Откровения написано: «Наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». Это еще в будущем. И мы ожидаем этого момента. Но сегодня есть проверка нашей верности. Сможем ли мы дождаться Господа нашего, и когда Он придет, выйти Ему навстречу? Итак, обручение наше Христу выразилось в нашем водном крещении, когда мы дали Богу ответ доброй совести. Написано в 5 главе Ефесянам о том, что единство мужа и жены на земле – это есть тайна по отношению ко Христу и к Церкви. И когда мы задаем вопрос, что нужно знать молодым людям или вступившим в брак, чтобы жизнь их была полноценной и счастливой, им нужно знать основание или цель создания семьи. Цель – это прообраз Христа и Церкви. И когда муж и жена, каждый, будут подражать, соответственно, Христу и Церкви, то тогда эта семья будет полноценной и счастливой. Итак, Библия нам говорит, что Христос предал Себя за нее, очистив баню водную посредством Слова, дабы она была чиста и непорочна, без пятна. Когда мы говорим о Господе Иисусе Христе, то Бог говорит о Себе так: «Я есть Бог-ревнитель, да не будет у тебя пред лицом Моим других богов». И Бог говорит, что «Я взыскиваю вину и преступление, и грех до четвертого рода, и благословляю любящих Меня до тысячи родов». Итак, Бог Иисус есть Бог-ревнитель. Когда мы читаем послание Иакова, то он там очень строго говорит. Послушайте. «Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас? Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Обратите внимание, какие строгие отношения предполагают между Христом и Его Церковью. Для жениха не безразлично, как проводит свое время его засватанная невеста, так же? И если он ее встречает, может быть, в ресторане или в Макдональдсе, или еще где-то с другим, то, конечно, он этому не очень рад. В лучшем случае он должен задать вопрос: наше обручение еще в силе? Вы знаете, ему не безразлично, как она одевается, как она себя ведет, как она проводит свое свободное время. Для него все имеет значение, и он сам делает определенные выводы. Вот так Иисус Христос сегодня очень ревностно относится к Своей Церкви и каждому из нас. И Иисусу не безразлично, как мы прожили вчера день. Ему не безразлично было, как мы себя вели тогда, когда в окружении рассказывали смешные анекдоты и как мы на них реагировали. Ему не безразлично, как мы проводим свое свободное время, как мы одеваемся, как мы реагируем на обстоятельства этого мира. Для Господа все имеет значение в нашей жизни. Он есть Бог-ревнитель. «До ревности любит Дух, живущий в вас», говорит Иаков. Это говорит о том, что мы должны быть очень-очень осторожны. Мы каждый день должны быть на страже своей жизни, чтобы не подать повода, чтобы не подать для Господа Иисуса Христа какого-то, ну, излишнего или, может быть, неправильного поведения. Когда Иисус говорил «сие творите в память обо мне», Он как раз имел в виду, что когда вы будете прикасаться к этой жертве, это будет проверка вашей верности, вашего целомудрия, вашей чистоты и хождения предо мной. Дружба с миром – это прелюбодейство. Иоанн заканчивает свое послание таким словом: «Дети, храните себя от идолов». Все то, что в нашей жизни становится более, чем Господь Иисус, все то, что для нас более ценнее, лучше, дороже, желаемей, это уже есть измена верности Христу. Вспомните, как говорил Христос: «Если кто возлюбит отца, или мать, или жену, или детей, или свою жизнь более, нежели меня, тот недостоин меня». Более того, Он говорит: «Если кто идет за мной и не берет креста своего, недостоин меня». Обратите внимание, насколько высока планка требований к христианам от Господа. Современный мир, он попускает эту планку. И он говорит: ничего, можно секуляризировать церковь, то есть омерслять, вводить в нее мирские методы, формы, может быть, какие-то учения и так далее. И сегодня в церквах более заинтересованы популярностью, нежели постулатом истины, чтобы сделать более интересным, нежели назидательным. И поэтому акцент служения сегодня направлен не на Христа, а на людей. То есть сделать так, чтобы как можно больше привлечь людей. Различные программы, различные мероприятия, чтобы человек себя чувствовал здесь уютно и хорошо. Но цель наших богослужений и церкви – это служение Христу. Мы обручены Ему, и мы должны думать о том, как Он посмотрит на наше служение. Как Ему будут приятны наши песнопения, наши сценки, наше поведение в церкви. Потому что мы должны ориентироваться не столько на людей, сколько на Господа Иисуса Христа. Мы читаем многие повествования в Библии о том, что же угодно Господу, что Он ожидает от церкви. И когда мы хотим знать волю Божию, безусловно, она открыта нам. Апостол Павел говорил, что «я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Вся воля Божия открыта в Писании, и нам нет нужды искать дополнительной литературы, чтобы понять. Потому что чем дальше мы уходим в философские, теологические измышления людей, тем истина становится для нас под большим слоем пыли. Во многих церквях Евангелие есть, но оно сверху имеет уже столько пыли человеческих учений, преданий, толкований, что ее трудно понять. МакАртур говорит, что сегодня нужно евангельским церквам проповедовать Евангелие. Апостол Павел в коринфянскую и христианскую церковь пишет: «Напоминаю вам Евангелие». Ибо они уже настолько далеко ушли в своих человеческих мудрствованиях, что они забыли первоисточник и основание своей веры и учения. Итак, для нас память о Господе должна всегда сопровождаться в знании Его воли. Что же Ему благоприятно? Что Он хочет видеть в моей жизни? Я хочу сделать только одно из таких небольших сравнений. Вы знаете, когда мы читаем послание апостола Петра, он говорит, что «ибо то угодно Богу, если кто, страдая несправедливо, терпит». Вы знаете, это воля Божия. С другой стороны, мы читаем: воля Божия удерживаться от осквернения, от блуда, от противозаконного обращения с братом своим. В другом случае апостол Павел, когда посещал церкви, он говорил и увещевал им, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. И этим самым он утверждал их веру. Вы знаете, когда Христос говорил людям, которые следовали за Ним, Он им говорил: отвергни себя и возьми крест, и следуй за Мной. Один молодой человек подошел ко Христу и говорит: что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? И Христос знал, что он старался соблюдать заповеди, но сердце его было привязано к богатству более, чем Богу. И он говорит: все, что у тебя есть, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И мы знаем, что он так не сделал. Потому что для него Бог был мамона, и Господин этот был более, чем Господь Иисус. Друзья, если вы хотите иметь сокровища на земле, Христос сказал конкретно, как это сделать. Отдай нищим, нуждающимся во имя Христа. И то, что вы отдали Христу, вот это ваше на небо. То, что вы оставили себе, на небе вам это не будет. Сокровище не Бог дает, а мы себе приобретаем на небесах. Это разница между наследством, которое приготовлено неувядаемое вот, на небесах, и между сокровищем, о котором Христос говорит, собирайте себе сокровища на небесах, где ни моль, ни ржа, ни воры не заберут. Поэтому для нас есть сегодня реальная возможность собирать себе на вечную жизнь. Поэтому, друзья, старайтесь себе для всю вечности приготовить сокровища. Итак, к чему привязано наше сердце? Какая воля Божия в нашей жизни? Мы это должны знать. И мы так об этом и читаем. Что же сегодня проповедуется часто в христианских кругах? Ничто иное то, что когда-то предлагал лукавый Христу, вы это помните. Он предлагал ему три вещи. Забота о здоровье, имидж и слава, и богатство. Вот эти три вещи сегодня часто очень широко не только принимаются среди христиан, но и рекламируются. И они проповедуют исцеление, вы обязательно должны быть здоровы. И если вы болеете, что-то не в порядке в вашей жизни. Так точно можно сказать и о Христе, потому что написано, он изведавший болезни. Не говоря уже о несчастном апостоле Павле, который, в общем-то, больше был болен, чем здоров. Они говорят, что вы должны обязательно иметь престиж в этом мире. И ваша задача и цель достигать имиджа, достигать славы, баллотироваться в парламенты и руководить этой землей и миром. Вот это ваше предназначение на земле. И третье, они предлагают богатство. То, что предлагал дьявол. Он говорит, падше поклонись и все отдам тебе. Я хочу сказать, друзья, что богатство в этом мире дает или дьявол, или Христос. Христос дает только тогда, когда мы это богатство не берем себе, а посвящаем для Его имени. Но если мы живем ради того, чтобы работать для своего богатства, не посвящая это для Христа, то уже не Христос дает, запомните. Как правило, это горох, который посыпают, знаете, чтобы завести вот животное на бойню. И когда сыпят, то, знаете, вот идет вот этот поросенок за этим горохом и не замечает, как он оказался в клетке, где его закрывают, и там, в общем-то, его приносят как бы уже в жертву. Вот подобно так христиане. Они смотрят, вот тут ладится, тут идет дело, и они думают, во как хорошо мне Бог благословляет. И им некогда читать Библию, они оставляют церковь, им некогда даже побеседовать со своими детьми о Слове Божьем и помолиться о жизни, о спасении своих и своих близких. И они говорят, а меня Бог благословляет. А в чем же благословение, скажите? Мы знаем опыт жизни, когда все, которые жили в Украине, они побывали миллионерами. Но это было очень временное удовольствие. Только всего-навсего на один день. Утром проснулись, сделали девальвацию денег, и к вечеру мы узнали, что за этот миллион можно купить только картошку на зиму, и все. Вот так многие люди хотят здесь, на земле, себе что-то накопить, не думая о том, что есть три вещи, которые могут их лишить. Если у вас меховые изделия, то моль съест. Если машины, то ржа. И если драгоценности, то воры. Воры в законе, воры в беззаконии. Какая разница? Но у вас их может просто забрать или приватизировать государство. Мы говорим о том, что Бог призвал нас собирать сокровища на небесах. И если вы хотите иметь больше, то признак Божьего благословения, когда вы больше отдаете. Вот тогда Бог нуждается в таких людях. Тех, через чьи руки можно пропускать много, если нужны миллионы. Но чтобы они не прилипали к рукам. Я вспоминаю своего друга, который сейчас руководит миссией SEO на Украине. Он говорил так. Для меня есть девиз в жизни. Он сам украинец. Дабы гордість, гроші і жінки не липли до руки. Вот вы знаете, в жизни христианина тоже должен быть такой девиз, чтобы к нашим рукам ничего не липло, к нашим глазам ничего не липло. Если же что-то для нас есть вожделенное и желаемое, то это уже для нас идол. Я как-то говорил, что идолом могут быть даже дети. И Бог решил испытать Авраама, не является ли для него Исаак идолом. Потому что в другом переводе так написано в Евреям, то, что доставляет радостный смех твоим очам, отдай мне в жертву. Бог желает проверять нас в нашей жизни, не привязались мы ли к этому более уже, чем ко Христу. Не является сегодня для нас это ценностью, которая превыше ценности Христа, жизни вечной, Царства Божьего. И Он проверяет нас, иногда чего-то лишая в нашей жизни и смотря на нашу реакцию, как мы этого все воспринимаем. Поэтому, если для нас Иисус не есть Господь все во всем, то что-то не в порядке в нашей жизни. Если мы себе задаем вопрос, что поставить первое или главное в своей жизни? Господь и Его жизнь, и Его служение на земле, или же свои личные интересы? То это уже проблема. Такого вопроса не должно существовать, потому что Павел говорит, мы умерли, и теперь Христос живет во мне. И не я живу, но Он живет во мне. А что ныне живу, то живу верою в Господа Иисуса Христа. Мы умерли вот там в крещении, пообещав, что теперь наши интересы – это не наши. Для нас все интересы – только интересы Христа в жизни. Мы не можем использовать свои руки, свои глаза, свою жизнь, свое тело, здоровье, время для своих похотей. Но только все во славу Христа. Это не значит, что мы должны все быть под мостом жить. Это значит о том, что все, что бы мы ни делали, имея дом, служите своим имением. Имея свое здоровье, посвящайте его для Господа. Имея детей, учите их для славы Господней. В конце концов, все остальное теряет свой смысл и предназначение. Вы знаете, в древности для христиан было очень сложно быть верными Христу. Потому что периодически устраивались праздники, посвященные не только в честь каких-то богов, но и императору. И вот в этот день каждый из Римской империи должен был прийти в храм, посвященный кесарю, и принести щепотку фимиама пред его жертвенник, где его изображение. И все. Это говорило о вашей лояльности к государственному строю, к императору. И если вы этого не сделали, вы считались бунтовщиком и революционером. В лучшем случае вас могли конфисковать из общества и изолировать где-то. А как обычно, просто таких людей уничтожали. Для христиан была всегда дилемма, идти ли и бросать эту щепотку фимиама, или же не идти. И каждый раз они рисковали своей жизнью, когда они делали это. И многие из них были неблагонадежны и были на особом учете. И мы понимаем, что, в общем-то, сам этот истукан, который стоял в виде этого императора, его изображения, он ничего не значил. Да и что значила эта щепотка фимиама? Тоже ничего. Но мы знаем, что за всем этим стоит будущий мировой правитель, который именно этого и потребует. И кто не согласится с его образом и печатью, начертанием, тот будет убиваем. Такого в его царстве не будет человека. И вы знаете, что дьявол уже неоднократно хотел устроить свой мировой порядок на земле. Через Вавилонскую империю, через Греческую империю, Ассирийскую, через Римскую, возможно, даже через Гитлера также. Цель была какая? Покорить весь мир и быть единовластным правителем. Но Бог, написано, не допускает открыться. Когда вы читаете обращение к царю Вавилонскому и Тирскому, разве вы не видите, что это обращение непосредственно идет к духу бесовскому, то есть к Антихристу, к тому, который восседал среди звезд Господних и был свержен оттуда, Херувим осеняющий. Но речь идет о царе Тирском. Или о царе Вавилонском, или о другом. Именно в этих людях входил сам дьявол, чтобы восстановить свое правление и царство на земле. И потому для христиан всегда была дилеммой, бросить ли эту щепотку фимиама или нет. Соломон, он был очень мудрым человеком. И он позволял себе построить идольские храмы для развлечения своих жен. Ну, чтобы они не плакали и не скучали за своей родиной. Он строил им прекрасные дворцы, обложенные золотом, драгоценными камнями, и как в театр ходил вместе со своей женой туда. И когда она поклонялась там искренно, он для того, чтобы она не плакала, также бросал что-то там в жертву и приносил этим богам. Он был мудрый человек и понимал, что идол в мире ничто, и есть только единый Господь Бог. Но, к сожалению, он был только один такой мудрый. А весь остальной Израиль не имел этой мудрости, и пример Соломона для них был поводом потом идолопоклонства. И в результате этого он ввел в грех весь Израиль. И вы помните, что произошло в царствовании его сына, когда царство разделилось, и Самария, северное царство, сразу впало в идолопоклонство с этими золотыми тельцами. Впоследствии и южное царство со столицей в Израиле также. В результате чего они были пленены. Одно ассирийским, другое вавилонским правлением, немножко позже, в 6 веке до нашей эры. Но Соломон не представлял себе, что это такие будут иметь последствия. Он это делал просто ради фана. Часто апостол Павел говорит, мы имеем знания. И для нас это ничего вроде бы не значит, и мы считаем, ну что значит для христианина выпить пиво? Ну в Мексике все пиво пьют, в разном виде, в разных бутылках. А что значит для христианина не заплатить таксу? Ну я же эти деньги в церковь принесу. А что значит сказать неправду, как мы называем святую ложь? Ну это же для славы Божией. А Бог говорит, стоило тебе ради меня говорить неправду. И мы часто оправдываем свои поступки, принося какую-то щепотку в дар этим идолам. Выгоде, корости, эгоизму, лицемерию и так далее. Но мы должны знать, что за этим будут последствия. И это не останется безрезультатно. К примеру, апостол Павел, он в послании к евреям пишет о трех основаниях или о трех ступенях, которые следуют нашему духовному возрастанию, а также нашему духовному, может быть, и падению, когда мы их не исполняем. Послушайте, это 10 глава послания к евреям. Здесь он описывает с 19 по 25 стих. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да прискупаем с искренним сердцем, с полной верою и кроплением очистивши сердца от порочной совести и омывши тело водою чистой». И теперь эти три. Первое. «Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший». Второе. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. И третье. Не будем оставлять собрание свое, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня онного. Как правило, все начинается с первого. Когда мы не держимся нашего исповедания, упования. То есть исповедания нашей веры. Мы перестаем изучать Писание. Мы не знаем уже, во что мы верим. Мы не можем объяснить другим людям, мы не можем свою веру передать детям и внукам, потому что они задают, а мы говорим, ну, сынок, так мой отец верил, так мы верим, да и страна тут верующая, ну и ты ходи. И потом, когда он сталкивается с другими вероучениями, которые, к стыду нашему, могут 120 мест наизусть процитировать из Библии, чтобы ввести его в заблуждение. В церкви свидетели Иеговы вам не преподадут крещение, пока 120 мест из Библии вы не выучите наизусть. То они тогда говорят, так вы не знаете Писание. А вот в эти церкви субботников, гляньте, как хорошо знают Писание. Вы слушали их по радио? А мы говорим, да, да. А почему? Да потому что у нас нет времени изучать Слово Божие. У нас нет времени, чтобы исследовать Писание. И потому мы не держимся уже своего исповедания. Мы уже, как сказать, по номинальными христианами, по обычаю, по обряду становимся христианами. А это значит от того, что наши дети вообще уже не будут ими. Второй шаг отступления. Будьте внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Если нет взаимоотношений в церкви, если нет близких христианских отношений среди христиан, то это говорит о том, что церкви просто нет. Церковь – это тело, друзья, там, где все скреплены и связаны посредством всяких взаимно скрепляющих связей. Если они разрознены и разбросаны, тогда не может быть церкви. Может быть собрание, приход, все что угодно. Но церковь – это организм, это жизнь. Это когда каждый знает свое место, участвует в служении, и он несет ответственность за всех. Страдает один – страдают все. Радуется один – радуются все. Вот есть состояние, будьте внимательны друг к другу. И поощряя к любви, к добрым делам. Нам часто даже стыдно выразить ободрение для человека. Но ведь Библия призывает, поощряйте к любви друг друга и к добрым делам. Если мы видим, что-то человек сделал доброе, обязательно подчеркните это. Как часто мы делаем наоборот? Мы запоминаем и подчеркиваем все негативное. И тем самым по причине умножения охладевает любовь. Мы отбиваем последние, может быть, желания у человека. Но Господь призывает нас поощрять друг друга к этому. И это наша ответственность. И третий шаг, когда мы уже оставляем собрание и служение наше. В результате этого мы можем раз в воскресенье прийти и посидеть, но мы не несем труда уже пред Господом. Мы не питаемся этой пищей, которой питался Христос. И Он сказал так, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня». Следовательно, мы уже, если не питаемся, то значит что-то одно из двух. Или мы уже очень больны, или уже умерли. А если не умерли, то уже на грани этого. Потому что если живете по плоти, то умрете. И Библия нас призывает, чтобы мы бодрствовали в своей жизни, приготовляясь к служению друг другу, ко встрече с Господом. Чтобы наша христианская жизнь, это не было просто влачение свое существование от воскресения до воскресения. Но каждый день мы могли бы думать, Господи, чем сегодня Ты можешь использовать меня? В чем я сегодня могу проявить Твою благодать через свою жизнь? Кого Ты пошлешь мне навстречу, чтобы я показал ему пример и слово Твое? Итак, чаша благословения или чаша осуждения. Христос, когда был на земле, Он говорил, что я должен выпить эту чашу. И он говорил, можете ли пить чашу, которую я буду пить? Это чаша страданий. И когда он был в Гефсиманском саду, он говорил, отче, если возможно, доминует меня эта чаша. Это чаша наших проклятий, которую должен был выпить Христос. Это чаша горькой воды. И Христос выпил ее. Выпил ее до дна и в конце сказал, совершилось. Все проклятие, наказание, все наши долги, которые были на нас, Иисус взял на себя. Но теперь, когда мы приходим на хлебопреломление, Христос нам дает чашу благословения. Он говорит, чашу проклятия я взял себе, а тебе даю чашу благословения. Но почему же тогда? Многие из нас немощны и больны, и немало умирают после этой чаши благословения. Потому что Павел пишет, ест и пьет осуждение себе. Не вы осуждение будущее, а вот этот глоток чаши и хлеба является осуждением. Чаша горькой воды, наводящей проклятие. Почему? Не рассуждает о теле Господнем. У него уже нет взаимоотношений со Христом. Он был неверен, он изменял его на протяжении этого месяца. Он увлекался одними похотями своими. Он искал только того, что ему нравится в этой жизни, вот занимаясь суетой, похотями, развратами и так далее. И потом приходит и говорит, Господи, я тебе верен. Я принимаю эту чашу благословений из твоих рук. И Господь говорит, время начаться суду с дома Господнего. Если бы мы сами судили себя, то не были бы судимы от Господа, пишет апостол Павел. Но будучи же судимы, наказываемся. Для чего? Чтобы не быть осужденными с миром. Друзья, Бог не наказывает людей, неверующих в этом мире. Они сами наказывают себя своей жизнью. Господь, наоборот, их окружает милостью, чтобы они еще жили и имели возможность покаяния. Бог сегодня наказывает и взыскивает свой народ, кого Он любит, детей своих, для того, чтобы нам не быть осужденными с миром. Для Бога нет радости видеть, когда мы болеем или страдаем. Но, к сожалению, без этого мы не можем нормально духовно расти. Мы не можем останавливаться в своей жизни, пересматривать все свои поступки, мысли, слова, чтобы сказать, Господи, это было неправильно, прости. Для этого нужен какой-то особый голос в нашей жизни. И Иов говорит, Бог говорит, однажды. Если того не заметят, то в другой раз. Если человек не замечает, то, говорит, болью в костях, когда ложит на постель его. И потому хлебопреломление – это не обряд. Это или жизнь, которую мы будем иметь в себе с избытком, или же осуждение, которое скажется в нашей жизни. И почему тогда мы чувствуем себя так духовно, в таком состоянии сером и скучном, и физически в немощи, и все остальное как бы обваливается на нашу жизнь, и мы чувствуем себя просто, ну как бы уже выработанными в этой жизни. Потому что мы не питаемся этой живительной силой через Божью заповедь. Мне нравится, когда православные говорят, что это есть таинство благодати. Может быть, не всегда даже все понимают, о чем идет речь. И они часто приписывают это совсем там, где его и нет, этого таинства. Но вот как раз вот здесь есть это таинство. Поэтому сегодня для нас, друзья, это жертва воспоминаний. Это жертва, когда мы можем прийти и доказать, засвидетельствовать свою верность Христу, как невесты. Чтобы не иметь осуждения, но иметь благословение в этой чаше.